Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Послание к Галатам, так же, как и послание к римлянам, раскрывает нам Божье спасение самым замечательным образом. Мы спасаемся верой через благодать, целиком и полностью по действию Духа, а не по делам закона. Однако откровение Нового Завета и откровение этих книг идет дальше. У этого спасения есть цель, и это замечательная цель. Более того, эта цель должна стать нашей целью. В этом состояло бремя Павла, когда он писал послание Галатам, и именно об этом мы будем общаться сегодня. Сегодня в нашей студии находится Владимир Демидов. Добро пожаловать, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир, в прошлой программе мы увидели нечто в отношении не только спасения, но и домостроительства, Божьего спасения или домостроительства искупления. Как мы уже увидели, послание к римлянам и послание к галатам – это две очень похожие книги Нового Завета. И сегодня мы хотим продолжить общение о цели этого домостроительства. Но прежде чем мы продолжим, не могли бы вы сказать немного о том, что означает выражение «домостроительство Божьего спасения»?
Когда мы говорим «домостроительство Божьего спасения» или «домостроительство искупления», это подразумевает нечто более глубокое, чем когда мы просто говорим «Божье спасение» или «Божье искупление». Потому что искупление – это просто какое-то разовое действие, которое Бог совершает. Бог искупил нас, Бог спас нас, да, но для чего он это сделал? Когда мы говорим «домостроительство Божьего спасения», это подразумевает, что существует некий план, в соответствии с которым Бог действует, в соответствии с которым Бог, в частности, искупил нас. Это слово «домостроительство», его корень – «строй», это подразумевает какой-то порядок. Проще говоря, план. У Бога есть план, у Бога есть цель, и у Бога есть план, как достичь этой цели. Согласно этому плану, Бог спасает нас, искупает нас. Так что это выражение, как я сказал, является более глубоким. Оно показывает, что мы спасены, но мы спасены для определенной цели. Если мы просто говорим, что мы искуплены, это хорошо, конечно, но ради чего мы искуплены? Ради чего мы спасены? Так вот, домостроительство Божьего спасения дает ответ на этот вопрос. Оно показывает, что у Бога есть цель, которой Бог движется, и мы движемся к этой цели вместе с Ним.
Да, мы как раз говорили об этой цели в нашей прошлой программе. А сегодня мы хотели бы продолжить это общение. Мы уже увидели, что эта цель представлена как в послании к римлянам, так и в послании к галатам. Многие видят в послании к римлянам только оправдание верой. И это главная тема этого послания, однако оправдание верой ведет к определенной цели. И более того, эта цель также показана в послании к галатам. Это цель сыновства. Давайте сейчас послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
If you read Ephesians 1, it tells you we all have been predestinated by God. Firstly, we have been chosen by God.
Если вы прочитаете первую главу послания к Эфесянам, вы увидите, что в ней говорится, что все мы предопределены Богом. Сначала мы были избраны Богом. Прежде основания мира, прежде творения, в вечности в прошлом, Бог, согласно своему предузнанию, избрал вас. Бог пометил вас к сыновству. Бог предопределил вас к тому, чтобы вы были одним из его сыновей. Эта цель Божьего избрания в большой степени остается без нашего внимания. Почему? Потому что в наших представлениях мы думаем, что нам, падшим людям, необходимо лишь Божье спасение. В нашем понимании спасение — это главное. Нам даже не приходит в голову то, что у Бога есть сыновство. Сыновство, согласно Библии, подразумевает обладание Божьей жизнью и Божьей природой, а также то, что мы наследуем Бога, наследуем Божье существо, Божье богатство, Божьи дела. Но это не все. Сыновство также подразумевает совершенствование. Вы должны быть так же совершенны, как Отец. И совершенство означает зрелость. Это сыновство. Но это все еще не полное сыновство. Почему? В стихе 23, 8 главы послания к римлянам, говорится о том, что искупление нашего тела – это полное сыновство. Когда наше тело будет искуплено, у нас будет полное сыновство. Что значит, что наше тело будет искуплено? Это означает, что наше тело будет преображено, что наше тело будет изменено метаболически, не просто внешне, а органически, жизненным элементом, внедренным в наше существо. Понимаете ли вы, что однажды наши тела будут преображены, метаболически, органически преобразованы внутренним снабжением божественной жизни? Это полное сыновство, потому что к тому времени мы, безусловно, будем выражать Бога. Это сыновство является Божьим сердечным желанием. О, этот замечательный Отец, вечный Отец, желает иметь такое вселенское выражение.
Владимир, когда мы просим Господа Иисуса войти в нас и спасти нас, Он входит в нас и спасает нас. Мы радуемся этому. Но в этот момент мы совсем не думаем о том, как Бог видит наше спасение. Но Бог желает, чтобы мы в конечном итоге были приведены к сыновству. Итак, что означает этот термин «сыновство»?
Ну, во-первых, этот термин подразумевает то, что когда мы приняли Господа Иисуса, в нас вошла Его жизнь, в нас вошла жизнь самого Бога. И мы стали Божьими сыновьями, потому что у нас есть Божья жизнь. И кроме того, мы также получили Божью природу, поскольку Божья природа содержится в Божьей жизни. Теперь мы обладаем Божьей жизнью, Божьей природой, мы наследуем всего Бога со всем Его неисследимым богатством. Все, чем Бог является, все, что у Него есть, все, что Он делает, все это становится нашим. Кроме того, сыновство подразумевает также некоторое совершенствование в божественной жизни. Совершенствование, то есть зрелость, постепенное созревание. Ребенок, когда он рождается от своих родителей, он обладает жизнью, он обладает природой своих родителей, но он еще не является сыном, он еще не является взрослым человеком. Поэтому мы получили жизнь, но нам теперь нужно, чтобы эта жизнь внутри нас совершенствовалась, постепенно достигала зрелости. Так что в итоге наше сыновство должно стать полным сыновством. Это означает, что мы должны стать Божьими сыновьями не только в своем духе, и даже не только в своей душе, в своем разуме, чувствах и воле, но даже в своем физическом теле. Мы должны стать Божьими сыновьями духовно, психологически и даже физически. То есть все три части нашего трехчастного существа должны полностью пропитаться Богом, пропитаться Его жизнью, Его природой, всем Его богатством, чтобы мы стали точно такими же, как сам Бог. Например, в послании к римлянам 8:23 говорится, что мы ожидаем сыновства, искупления нашего тела. Искупление нашего тела — это преображение нашего тела. Здесь оно приравнивается к сыновству. Другими словами, мы видим, что полного сыновства мы достигнем, когда даже наше тело будет преображено божественной жизнью. И тогда Бог обретет свое выражение. Цель Бога состоит в том, чтобы обрести многих сыновей, которые будут совокупно выражать Его. В какой-то мере мы уже сегодня наслаждаемся этим сыновством. Мы находимся в процессе того, чтобы стать такими же, как наш Отец, по жизни, по природе, но не в божестве. Вот что такое сыновство.
Да, Владимир, этот термин «сыновство» часто понимают не буквально, а в переносном смысле. В нашей программе мы как раз выступаем против понимания этого слова в переносном значении. Мы в самом буквальном смысле этого слова становимся Божьими сыновьями по Его жизни, природе, но не в божестве.
Да, это действительно так. И подтверждение этому мы видим в 4 главе послания Галатам. Там говорится, что Бог послал Духа Своего Сына в наши сердца, в котором мы восклицаем «Ава, Отец». Так что мы действительно являемся Божьими сыновьями. Не в переносном смысле, а в самом прямом смысле этого слова.
Владимир, в следующем отрывке из сообщения Witness Lee мы увидим три категории людей и как представители каждой из этих категорий пытаются достичь совершенства. Я думаю, этот отрывок будет интересен нашим слушателям. Давайте послушаем Witness Lee.
Walk by the Spirit simply means walk by the triune God. And how can you walk by the triune God? Because you have been born of Him.
Ходить Духом значит просто ходить с триединым Богом. Как же мы можем ходить триединым Богом? Мы можем это делать, потому что мы рождены от Него. Теперь вы Его сыновья. Он находится внутри вас. У вас есть Его природа. У вас есть Его жизнь. Неверующие не могут ходить Духом, потому что у них нет Духа. Среди нас есть люди с хорошим образованием. Я могу сказать, что независимо от того, сколько вы знаете, вы все равно остаетесь творением Божьим. Мы сыновья Божьи. Мы ходим согласно нашему Богу. Мы ходим согласно нашему Отцу, Сыну и Духу. Всего существует три вида учений. Первое учение состоит в том, что мы, люди, должны быть нравственными. Мы должны вести себя как можно лучше. Греки, египтяне... А сегодня американцы, англичане, французы, любой народ, каждая нация учит одному и тому же. Улучшать свое поведение, быть добрыми, приятными, честными, верными, не красть, а любить. Вы были научены этому. И ваши учителя говорили вам, что вы слабы, что сами по себе вы не можете исполнить этого, что вы должны молиться, чтобы Бог помог вам. Это нравственное учение, к которому добавлено немного религии. Это первый вид учения. Второй вид учения состоит в том, что настоящие верующие, христиане, говорят, что мы должны быть водимы, ведомы, вдохновляемы Духом. Мы знаем это. Это очень распространенное учение. Такое учение очень популярно. Такое учение распространяется практически каждую неделю среди христиан. В этом нет ничего неправильного. Но при этом существует большая вероятность того, что люди будут вести себя просто как Божьи твари, но с помощью Божьего Духа. С одной стороны, когда Божьи люди верят в Святого Духа, когда они получают помощь от Святого Духа, это неплохо. Но все зависит от того, на каком основании вы полагаетесь на Святого Духа. Если вы полагаетесь на Святого Духа, пребывая на основании творения, вы лишь пользуетесь Святым Духом. Вы должны стоять на основании Сына Божьего. Тогда вы будете наслаждаться Духом Отца. Это второй вид учения. Третий вид – это правильное учение. Эти люди понимают, что они рождены от Духа, что теперь они обладают Его природой и Его жизнью, что они являются сыновьями Божьими. Они понимают, что Бог не только дает им Духа, но Он Сам теперь является Духом для них, чтобы осуществлять сыновство, чтобы сделать их в полном смысле сыновьями, а не только помочь им быть более любящими, более приятными, более смиренными. Нет, это Сам Бог, который находится в нас как наша жизнь, как источник нашего жизненного снабжения и как всеобъемлющий животворящий Дух, который обладает изобильным снабжением. В нас живет такой Бог, не для того, чтобы помочь нам вести себя хорошо, чтобы сделать нас хорошими людьми, чтобы сделать нас лучшими женами или лучшими мужьями. Нет, Он находится в нас, чтобы осуществить сыновство, чтобы сделать нас сыновьями в полноте.
Владимир, это довольно ясные слова. Давайте поговорим об этих трех видах людей, которые желают вести этическую и моральную жизнь. Не могли бы вы повторить, что это за три типа людей?
Хорошо. Во-первых, мы видим, что практически все люди, живущие на Земле, хотят жить хорошей и надлежащей жизнью. И поэтому в жизни этих людей присутствует очень много этических учений, смешанных с религией. Мы уже говорили о том, что такое религия. Религия – это когда человек поклоняется Богу, но при этом не переживает Христа и не наслаждается Христом по-настоящему. Вот что такое религия. Так вот, эти люди просто пытаются быть хорошими людьми. Но поскольку у них нет Божьей жизни, они не могут выражать Бога. Они просто пытаются вести себя хорошо, но мы все знаем, чем это кончается. Поскольку человек является падшим, у него все равно ничего не получается. Далее, есть второй вид людей. Это люди, которые действительно являются верующими, но у этих людей нет надлежащего понимания того, что такое сыновство. И я хочу сейчас сказать, что на самом деле среди Божьих людей существует определенная опасность. Некоторые христианские учителя учат верующих жить, занимая положение Божьей твари, Божьего творения, и жить просто используя Святого Духа в каких-то своих целях. Но Божья цель, согласно Божьему домостроительству, состоит не в этом. Когда люди используют Духа подобным образом, они его используют неправильно. Мы должны не просто получать какую-то помощь от Духа, мы не просто должны стать более вежливыми, более смиренными, более терпеливыми, более мягкими, более сильными, благодаря тому, что мы получим что-то от Духа. Нет. Мы должны быть людьми третьей категории. Мы должны быть людьми, которые рождены от Бога, которые получили Божью жизнь, Божью природу, и которые теперь наследуют все Божье богатство, наслаждаются им. Мы должны понять, что жизнь, которую мы получили, это сам Триединый Бог. И Он вошел в нас не просто для того, чтобы помочь нам стать хорошими людьми. Он все больше и больше вкладывает себя в нас, внедряет себя в нас, как настоящую любовь, настоящую доброту, настоящую праведность. Он хочет стать для нас всем, чтобы в итоге мы стали Его увеличением, Его продолжением, стали Его многими сыновьями, которые будут совокупно выражать Его во всей полноте.
Да, Владимир Уитнес Ли использовал очень особенное выражение. А если я правильно помню, он сказал, что если мы стоим на позиции Божьей твари, которая ищет лишь помощи от Духа, то мы пользуемся Духом. Мы используем его в своих личных интересах. Но если мы стоим на позиции подлинного Сына, то мы наслаждаемся Духом Сына, который был послан в наши сердца. Думаю, эти слова должны затронуть всех нас. А давайте сейчас вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш последний отрывок. Этот отрывок будет очень коротким, а затем мы вернемся к нашему общению.
Many Christian teachers followed Galatians 5:16 to charge certain persons to walk by the Spirit.
Многие христианские учителя следовали посланию к Галатам 5:16 и повелевали другим ходить духом. Но они не видели, что этот стих имеет определенные основания. Этим основанием является все послание Галатам. Вы не можете просто использовать этот стих, вырывая его из контекста. Это неправильно. Все послание Галатам раскрывает нам, что мы были грешниками, осужденными Богом согласно Его праведному закону. Затем Он послал Своего Сына, чтобы совершить искупление. Мы были искуплены и получили жизнь Отца, природу Отца, и мы получили Отца как всеобъемлющего Духа. Теперь Он – всеобъемлющий Дух, обитающий в нашем Духе, работающий, действующий, помазывающий нас постоянно, чтобы сделать нас сыновьями в полноте. Мы не просто повелеваем вам и увещеваем вас ходить Духом, мы помогаем вам увидеть, что вы являетесь Сыном Божьим. Сегодня внутри вас находится Отец, как всеобъемлющий, животворящий Дух, который делает вас сыновьями в полноте. Он помазывает вас, делая вас сыновьями в полноте. Единственное, что вы должны делать, это ходить согласно обитающему внутри вас Богу. В 5 главе послания к Галатам в 2 стихах используется слово «ходить». В стихе 16 говорится «ходите Духом». Затем в стихе 25 говорится «если мы живем Духом, то будем и ходить Духом». Это учение не первого вида и не второго вида. Это надлежащее учение.
Владимир, мы очень часто слышим, как послание Галатам 5.16 цитируют в качестве увещевания, направленного на то, чтобы верующие ходили Духом или жили согласно водительству Духа. Например, в этом стихе говорится, что если мы ходим Духом, мы не будем исполнять вожделение плоти. Почему же так опасно рассматривать этот стих вне контекста всего послания Галатам?
Ну, мы должны сказать, что, с одной стороны, да, послание Галатам показывает, что мы грешники, и согласно Божьей праведности мы находимся под Божьим осуждением, но Бог послал своего Сына, чтобы искупить нас из этого нашего падшего состояния. Но при этом искупление не является конечной целью. Искупление нужно для сыновства. Целью Бога в его домостроительстве является именно сыновство. Поэтому мы не должны выдергивать этот стих из контекста Божьего домостроительства. Мы не должны рассматривать его отдельно от сыновства. Если мы будем поступать так, то мы будем просто использовать Духа в своих интересах. Но тогда мы отходим от цели Божьего домостроительства. Целью является именно сыновство. Так что ходить Духом — это не значит просто правильно вести себя, поступать каким-то определенным образом, используя для этого Духа. Когда мы говорим, что нам нужно ходить Духом, мы имеем в виду, что этот замечательный Бог, которым мы наслаждаемся, внедряется в наше существо и делает нас настоящими Божьими сыновьями, такими же, как Господь Иисус. Я хочу сейчас зачитать небольшой отрывок из служения Witness Lee, который мне очень нравится. Здесь говорится: «Бог послал своего Сына, чтобы совершить искупление, чтобы мы могли стать Божьими сыновьями. Это цель. Теперь, будучи подлинными сыновьями, мы обладаем жизнью Бога, природой Бога и даже самим триединым Богом, как всеобъемлющим Духом, который обитает внутри нас. Этот чудесный Бог работает внутри нас, движется внутри нас, действует внутри нас, помазывая нас, чтобы сделать нас сыновьями Божьими в полноте. Поскольку мы являемся Божьими сыновьями, и поскольку триединый Бог работает внутри нас, чтобы достичь цели полного сыновства, мы должны ходить Духом». Так что, видите, хождение Духом целиком и полностью связано с сыновством. Поскольку мы являемся Божьими сыновьями, мы должны ходить Духом. Мы ходим Духом не для того, чтобы просто улучшить свое поведение, стать более хорошими людьми. Нет. Мы ходим Духом, потому что мы являемся Божьими сыновьями. И потому что Бог внедряет себя в нас. Хочет сделать нас действительно Божьими сыновьями по жизни и по природе, во всей полноте, чтобы мы были такими же, как Он, в духе, душе и теле. Так что мы должны благодарить Господа за этот стих, за слова «ходите Духом», но мы должны делать это в контексте Божьего домостроительства. Мы не должны при этом упускать из виду Божью цель, то есть сыновство. Мы не просто ведем себя правильно, ведем себя определенным образом при помощи Духа, используя Духа для этого. Нет, мы наслаждаемся этим чудесным Духом, мы наслаждаемся Духом сыновства. И по мере того, как мы наслаждаемся им, мы причащаемся Божьей жизни, мы причащаемся Божьей природы, мы получаем все Божье неисследимое богатство. И в итоге мы достигаем полного сыновства, то есть преображения наших тел. Целью Божьего домостроительства является сыновство. Я еще раз повторяю, ходить Духом значит не просто вести себя хорошо, поступать правильно, внешне. Нет, ходить Духом значит идти к цели Божьего домостроительства, идти к сыновству.
Благодарю вас, Владимир. В заключение я хочу сказать, что это наша предпоследняя программа по жизнеизучению послания Галатам. Владимир, большое спасибо вам за участие в этих программах, и я думаю, мы увидимся с вами уже на изучении нашей следующей книги, к которой мы перейдем после послания Галатам.
Спасибо, что приглашаете меня. Будем ждать следующих встреч.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.